В августе прошлого года по примеру Китая в России стали блокировать не столько VPN, а сколько отдельно взятые протоколы. Это такая игра в кошки-мышки, и в Китае, и в России сейчас мы зафиксировали попытку взлома, да, возможно, со стороны акторов государства.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект «Школы гражданского просвещения» о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Авторитарные режимы нарушают цифровые права человека не реже, чем остальные его права. Но хорошая новость заключается в том, что в случае нарушения цифровых прав технологии позволяют человеку защитить себя от государственной цензуры. Как это происходит, мы поговорим сегодня с директором по инновациям теплицы социальных технологий, экспертом школы Денисом Ягодиным. Денис, привет! Спасибо, что присоединился к нам. На самом деле, всегда интересно поговорить о том, как меняется мир цифровых угроз и что сейчас в этом плане происходит. Мы периодически читаем расследования, которые связаны с вредоносными программами, программами-шпионами. Эти программы можно установить дистанционно, и для того, чтобы это сделать, достаточно просто знать номер телефона человека. Ну, это то, что мы знаем. При этом хочется понимать, какие есть, так сказать, тренды цифровых угроз, о которых мы, может быть, еще не в курсе, потому что они не так широко известны. Но, тем не менее, не перестают от этого быть угрозами.
Во-первых, привет. По поводу тренда цифровых угроз, но я так понимаю, мы все-таки говорим больше про угрозы со стороны государства, со стороны репрессивных государств, потому что там можно разделить угрозы со стороны корпорации, там, хакеров и так далее, мошенников. Вот, если мы говорим угрозы со стороны государств, в частности, Россия и Беларусь, то вот недавно вышел, кстати, прекрасный репортаж у первого отдела о том, как российские силовики, ну, предполагается, и белорусские, используют устройства российской и устройства израильской разработки для взлома телефонов и выкачивания из них практически всей информации, и в том числе это уже используют их на границе. И главный вывод, по крайней мере, для меня о том, что они научились устанавливать удаленную информацию с телефона. Если раньше можно было встретить рекомендации для пересечения границы, обнулить телефон, сделать его резет, установить какой-нибудь новый параллельный аккаунт, где не будет никаких подозрительных для государства подписок, сообщений, ничего такого, и спокойно пересекать границу, то теперь как минимум есть один кейс, вот, где они установили данные, те, которые были до обнуления телефона, до его резета, вот, и таскают человека по допросам. У них есть устройство, это и есть устройство израильской разработки, называется OFET. И есть устройство российской разработки, называется «Мобильный криминалист». Но я рекомендую посмотреть репортаж, там еще за ним очень интересная история стоит. Вот они просто подключают телефон, компьютер, планшет к этому устройству там, на какое-то время, там, полчаса, может, два часа. Он может, особенно для не самых последних моделей, взломать пароль, пин-код, как бы получить доступ к телефону, выкачать всю информацию из него, и потом они могут с этой информацией там искать по ключевым словам. В частности, вот уже известный кейс, довольно грустный, когда женщина, гражданка США и России, ехала домой в Екатеринбург к маме. По всей видимости, ее телефон подключили, увидели, что она совершала платеж там какой-то в помощь ВСУ. Вот, она доехала до дома, и там ее уже потом арестовали и предъявили госизмену, потому что она финансировал ВСУ. Поэтому в целом рекомендация даже не только для пересечения границ, а такая, что не носить с собой, вообще минимизировать вероятность того, что ваше устройство, на котором ваши какие-то там рабочие данные, подписки, переписки, все что угодно, может попасть в руки российских, там, белорусских силовиков. Ну, думаю, это можно в целом распространить на страны там, бывшего Советского Союза, там, Азербайджан, Кыргызстан, сейчас там тоже мало чего хорошего происходит.
Что получается, эта технология лишает нас шанса стереть что-то навсегда?
Шансы есть, но надо, по сути, перезаписать все, что было как бы раньше, другими данными сверху. Ага. Ну, там все намного сложнее, да, потому что, опять же, как бы есть большой вопрос, как они восстановили данные, например, с телефона, который был, как правило, все телефоны по умолчанию зашифрованы. Но в целом, когда ты, например, вот на компьютере удаляешь какой-то файл, то удаляется не сам файл, не его записи на жестком диске, а удаляется, типа, в оглавлении жесткого диска, как в книге, стирается просто вот эта глава с этим файлом. Ага. Вот, а содержанием остается, и пока кто-то сверху не перезапишет, например, ты там какой-то браузер, что угодно, не перезапишет этот файл на эту страницу сверху, то можно пролистать книгу и найти сам файл, саму эту главу. Вот. Поэтому, как бы обнуляя как бы телефон, он не перезаписывает нули вот во все ячейки памяти телефона. Он просто стирает главу, оглавление, и пишет заново оглавление. На самом деле, такой подход, он уже довольно старый. То есть, уже давно были даже для обычного пользователя различные утилиты на компьютере, когда ты удалил, там, не знаю, фоточки случайно, их можно установить, пока сверху ты ничего не перезаписал. Вот. В данном случае опасность в том, что они начали это массово использовать. Мы предполагаем, ну, можно предполагать, что это они нашли способ, соответственно, даже для тех устройств, которые были зашифрованы, пока непонятно, как и так ли это. Вот. Но самое главное, что это массово, а эти устройства уже стоят на границах, например. Да? Они не в каждом отделе и не будут в каждом отделе.
Да это же дорого, да?
Ну, они не супер дорогие, но там как раз вот расследование первого отдела. Они рассказывают, как люди покупали, исследователи на eBay, бэушные такие устройства, например, израильские, анализировали их.
Люди, которые занимаются цифровой безопасностью, обычно прежде всего просят анализировать риски и угрозы, исходя из которых, в общем, мы поймем, что в первую очередь нужно защитить. Но важный вопрос, как при этом понять, что ты сам находишься в зоне риска?
Я предположил, что каждый, кто живет в России и Беларуси, находится в зоне риска. Вот, и даже если возвращаясь к теме пересечения границ, куча историй, когда уже вызывают на поговорить, вызывают людей, кто не активист, не журналист, не имел отношения, там, не делал донаты Навальному, никому, просто люди живут своей жизнью, маркетологи, ну, какие-нибудь, и вызывают, и просят показать телефон, люди отказываются, на них могут давить, кричать и так далее, ну, все находятся в зоне риска. По умолчанию я бы так предполагал. Поэтому, ну и те, кто находится в России, соответственно, люди же тоже это понимают. То есть там на улицах ты не будешь говорить про войну, про Путина, ничего такого. То есть есть ощущение, что не надо так делать.
Когда только началось полномасштабное вторжение, и начали власти российские начали массово блокировать медиа, социальные сети, как-то достаточно быстро люди в России, те, кто хотел, адаптировались к этому, научились устанавливать VPN, стали разбираться в том, где какой VPN найти. Но сейчас, насколько я понимаю, с этим становится сложнее, потому что VPN блокируют, от людей требуется какой-то новый уровень цифровой грамотности. Что сейчас цензурируется особенно и какие противодействия этому существуют?
Давайте начнем с VPN-ов. Действительно, в августе прошлого года по примеру Китая в России стали блокировать не столько VPN, а сколько отдельно взятые протоколы. Есть такая технология Deep Pocket Inspection, где, ну, в частности, цензор, да, но он это делает через свои устройства, установленные у провайдеров, анализирует не содержание трафика, да, данных, которые идут, а анализирует их, не знаю, вид внешний, да, потому что можно вначале много данных подать, потом мало, там как бы разная плотность данных во времени и так далее. Ну, вот, и соответственно, они научились, вот по примеру Китая, научились выявлять, что вот, например, используется такой-то протокол VPN, вот, а раз он используется, значит, надо его заблокировать и не дать этому пользователю как бы выходить в интернет, например, с этим протоколом. Это такая игра в кошки-мышки и в Китае, и в России сейчас. То есть одни учатся, цензоры, выявлять, блокировать, как бы появляются новые протоколы, новые типы, там, прятать эти, как бы, эти VPN-протоколы, там, делать вид, что это может быть обращение к какому-то обычному сайту. В частности, разработка российской амнезии VPN, они так и сделали, они выпустили свой протокол, который сейчас, ну, можно оценить, что более устойчив к блокировкам, чем другие протоколы, особенно там по стандартам OpenVPN, например. Вот это будет продолжаться и дальше. В данном случае рекомендация вот моя личная, что делать человеку, к сожалению, тоже нет простого решения. Можно поставить свой VPN амнезии, он очень легко ставится. Плюс есть проект «Генератор VPN» Михаила Климарева, где бесплатно можно запросить VPN-ключ. И большое преимущество их проекта в том, что у них очень много серверов. Если блокируют, например, какой-то сервер, какой-то IP-адрес, то как бы ключ перевыпускается на другой, и это такая более устойчивая вещь. Ну и плюс еще можно пользоваться платным VPN, если такая возможность, как третий вариант. Потому что коммерческие VPN, они довольно быстро выпускают апдейты, потому что обходить блокировки. И вот это, конечно, если прям очень нужна связь стабильная, то вот три варианта: свой VPN, на всякий случай генератор VPN, плюс еще коммерческий, вот, то как бы будет самое устойчивое решение. Ну, Но точно так же, например, и производители контента, независимо те, кто заблокирован в России, они тоже предлагают свои решения. В частности, вот все знают вот Magic Link от Медузы. Так, как бы, если есть эта ссылка, вы можете поделиться, она откроется без VPN изнутри России как бы, и будет всегда открываться даже при блокировке зеркал.
Нас слушают в России, и понятно, что там приходится прикладывать больше усилий для того, чтобы получить информацию, ну, как и в Беларуси. И мне интересно, замечают ли корпорации, например, такие как Google, Microsoft, что пользователи из авторитарных стран вообще-то живут за таким цифровым забором. И пытаются ли эти корпорации что-то с этим забором сделать?
У меня ощущение, что в целом, да, как раз эти категории компаний называются Big Tech, они, если что-то делают, то минимально необходимо. Вот. Есть два примера. Один пример, и об этом были просто публикации. WhatsApp, например, ввели у себя функцию журналов, как в Телеграме. Вот. Но эту функцию они не имплементируют, не заводят в Россию, потому что, как опять же писалось в медиа, им пригрозили, что если они сделают каналы в России, то весь WhatsApp полностью заблокируют. Поэтому они, заботясь о той пользовательской базе, что есть Россия, очень много россиян пользуются WhatsApp, они решили не рисковать, не лишать их доступа к WhatsApp и просто не раздражать Кремль какими-то дополнительными действиями. С другой стороны, опять же, по той информации, что открытая, есть такая технология серверов, которые, например, Google там, или другие стриминговые сервисы там, для YouTube ставят сервера поближе к пользователю. Вот, mm-hmm. В частности, в России вот эти сервера Google ставил у провайдеров, чтобы пользователь быстрее и качественнее получал доступ к YouTube-видео. Соответственно, после начала большой войны санкции и такие сервера в России больше нельзя поставлять. Ну, и официально вроде как Google ушел из России. Сервера стали убывать потихоньку из строя. Качество доступа к YouTube стало падать. Но вот тоже по информации, что Google пытаются с этим бороться, ставя свои сервера хотя бы прямо на границе с Россией, ну, с той стороны, чтобы там пользователь как бы, обращался не на сервер где-нибудь во Франкфурте, а хотя бы, не знаю, на сервер в Вильнюсе, в Риге, в Таллине, например, или в Хельсинки. То есть, как бы они что-то пытаются делать, но такой, чтобы никого не раздражать. Ну, и подытожив, можно сказать, что как бы, я бы не рассчитывал особо на Big Tech, потому что, что они будут явно помогать и проявлять вот, пользователям, но и то, что с другой стороны, они вряд ли бросят пользователей в России, пока есть возможность как-то им помогать.
Еще хочу поговорить с тобой о технологиях, которые большие компании предлагают пользователю сейчас. Например, речь идет о том, чтобы казаться от паролей. Звучит как фантастика, потому что нас многие годы приучали к тому, чтобы мы придумывали сложные пароли, чтобы устанавливали двухфакторную аутентификацию. Значит, теперь нам говорят, отказываемся от паролей, это безопасно. Что здесь происходит? Расскажи, пожалуйста.
Да, еще предлагали использовать менеджеры паролей. Это хорошая идея. Паски — это как технологическое решение довольно свежее. В 2022 году Apple предложили это. Mm-hmm. Да, это предлагали другие компании, но как-то Apple это лучше получилось продвинуть, и название они прикольно придумали, паски. В целом это основано на шифровании с открытым ключом. Это уже довольно старая технология, там почти 40 лет, 30 точно. Она используется при шифровании писем, то, что называется PGP-технология. Вот, много где используется. Вот, и ее идея в том, что у, условно говоря, сервиса, да, которому надо получить доступ к пользователю, есть открытая часть ключа, как mm-hmm. всем известно, пользователи как бы закрытые. В данный момент технически очень-очень долго, практически невозможно отобрать вторую часть ключа, если ты знаешь его половину. Вот. На этом основана вся надежность шифрования. Вот. И для того, чтобы получить доступ к сервису, как бы пользователь просто добавляет свой ключ, и все. А плюс этой технологии в том, что она у себя уже имплементирует сразу и двухфакторную, по сути, аутентификацию, потому что там прописан уже, ну, скажем так, и логин. Она имплементирует и защиту от фишинга, потому что там уже тоже в этом паске прописан именно адрес сайта, к которому применяется этот ключ. То есть пользователь, получится, что он кликнул на сайт с похожим названием, там Google, где там два нолика вместо «о» написано, подставил этот паски, и как бы злоумышленники получили доступ к его Google аккаунту. Вот этого не получится. Вот потому технология классная, но она новая, и вот минус ее в том пока, что используют далеко не все сайты, ну, бигтех в основном уже используют его, что где-то достаточно, и то, что именно и удобство еще не, как бы, не сильно для пользователя там хорошо сделано, потому что как бы, уже получается задача не хранить пароль там, в голове или в пароль менеджер, а хранить вот этот ключ, половинку ключа. Вот. И это хорошо реализовано вот, там, в iCloud, у Apple, например, у Android более-менее. Но если вы пользуетесь уже, там, например, Windows и там, привыкли к самому менеджеру пароли, там они еще не все это реализовали, пока технология немного отстает. В общем, тяжело эти ключи экспортировать, переносить на другое устройство.
А как это будет работать в связке с браузером? Он тоже будет предлагать запомнить пароль? И уже исходя из рисков, пользователь либо соглашается на это, либо нет.
Ну, по сути, да, как бы он предложит сохранить этот паски, например, в облаке, вот, потом использовать его для доступа к этому сервису. То есть для пользователя даже, возможно, не сильно много изменится. Единственное, он не сможет этот пароль, вот этот паски запомнить, там очень длинный код. Он не сможет его заполнить, он, ну, конечно, хочет, может записать на бумажку, но это будет тоже неудобно потом его обратно вводить. Там случайная комбинация совершенно различных символов. Вот, а так, в теории, это должно стать для пользователя еще удобнее. Ну, уже можно начать пользоваться, я думаю, еще несколько лет это станет повсеместным.
Ты знаешь, я понимаю, что с одной стороны мы говорим тут про паски, а с другой стороны еще великое число людей, которые про собственную цифровую безопасность думают в последнюю очередь. Ну, условно, если у человека есть смартфон, ему следует думать о цифровой безопасности. Как тебе кажется, что нужно сделать для того, чтобы у людей вообще пробудился интерес к своим данным?
Это как раз классическая задача внедрения, которую толком еще никто не смог решить. Как положить? Ну, в частности, мы в теплице занимаемся просвещением, в том числе по цифровым правам. Много рассказываем про безопасность, доступным языком, понятным языком. Конечно, это больше востребовано у активистов, чем у жителей России, там, Беларуси, кто не занимается активизмом, не журналист, не издатель медиа. Вот, но тем не менее, у нас, кстати, очень классный YouTube-канал, там уже больше 100 тысяч подписчиков, там производят коллеги скринкасты. По сути, это такие 5-минутные обзоры, там, как поставить свой VPN, как включить двухфакторную аутентификацию и прочее. И ее аудитория явно больше, чем активистов, потому что 100 тысяч подписчиков, вот это довольно много. То есть вот мы так решаем эту задачу. Потом BigTech, вот тоже они потихоньку решают эти задачи, если ты вспомнишь, там, где-то 6-7 назад, пароль на телефоне, это была скорее опция, которую человек сам включал, если хотел. А так телефоны были без пин-кода, без паролей по умолчанию. Потихоньку это ее сделали обязательно. Сейчас, когда ты настраиваешь новый телефон, надо прям залезть в настройки вначале там, сказать, что ты точно хочешь телефон без пин-кода, без паролей, прям ты в этом уверена, на 100% уверена, и тогда у тебя телефон будет без пин-кода. То есть такую тоже базовую безопасность, как для доступа к устройству, оградить, как бы BigTech внедряет. Точно так же будет с паски. Потихоньку все привыкли. Точно так же, как Apple и Android, они ввели свои менеджер-пароли. То есть Cloud Chain, и вот Android тоже есть свои менеджер-пароли. По умолчанию предлагается все это сохранить там, чтобы пользователь не забывал свои пароли и так далее. То есть это тоже какие-то базовые правила безопасности. Кстати, у Apple есть, по сути, свой VPN, называется Relay. Но он не работает в тех странах, которые не хотят, чтобы он там работал. То есть, условно говоря, насколько я помню, в Турции не работает, ты приезжаешь в Турцию, он пишет, типа, в этой там, стране релей недоступен. И это многие, то, что называется IT-активисты, они пытаются как-то говорить об этом, напоминать Apple об этом, потому что, по сути, если бы Apple в России включили по умолчанию эту функцию, у всех был бы VPN уже. Вот. Ну, как мы знаем, Apple как пытаются тоже лавировать сюда. Вот то там приложение неугодно Россию удалят, там, кто еще что-то, и тоже пытаются не сердить Кремль. А в целом, да, это решил бы сразу проблему там, для всех пользователей айфонов, и мне нужен был бы VPN.
Ну, получается, что и технические, и финансовые возможности у BigTech есть, чтобы бороться с цензурой.
Ну, в России довольно большая база, в России до сих пор есть подписка на Apple и прочее, они какие-то деньги, выручку получают и, да, стараются быть осторожными. Еще, кстати, один пример, вот как раз Михаил Кремарев рассказывал, пример генератора VPN. Вот у него проект, соответственно, он делает бесплатный VPN для жителей России. Там уже у него довольно много пользователей, подписчиков. Вот это все бесплатно, это тоже упрощает доступ к VPN. То есть человеку не надо думать, типа, так, где купить VPN, а купить VPN иностранный – это проблема, не все принимают российские карты, да еще он бывает дорого стоит, да ну нафиг не буду пользоваться VPN, то здесь просто надо написать боту и там легкая авторизация, и получаешь ключ, а еще этот ключ прямо настоятельно рекомендуют раздавать друзьям, коллегам, родственникам и всем. Вот, то есть как раз он решает таким образом как бы задачу доступа к заблокированным ресурсам.
Денис, ты же ведь достаточно давно включен в тему цифровой безопасности. Расскажи, какой ты видишь прогресс именно в плане того, что люди стали больше этой темой интересоваться и больше использовать это для того, чтобы защитить свои цифровые права. Ну, если, конечно, вообще прогресс есть.
Нет, определенно есть прогресс, точно есть прогресс. И мы даже видим по теплице, что постоянно большой спрос на различные консультации, на материалы, которые пишут про безопасность. Там самый, один из самых популярных материалов, как подготовить устройство к пересечению границы, например. Но объясним это логично. Самый большой такой интерес проявляется после каких-то эксцессов, вот, в частности, когда нашли Пегасус у Тимченко из «Медузы». Вот, как раз следующие 2 месяца все спрашивали, как узнать, и как проверить мой телефон, нет ли там Пегасуса. И люди задумались, и кто-то говорит, ой, у меня телефон что-то стал перегреваться новый, подозрительно, что с ним можно сделать. Вот, а еще, как еще можно защититься? Но в то же время тоже было много историй, какие-то активисты говорят, что вот мы прошли вебинар, курс, какую-то консультацию по безопасности. Нам посоветовали установить, например, какое-то приложение для шифровки данных, типа TrueCrypt, VeraCrypt. У нас старые компьютеры, они стали перегреваться, медленно работать, и мы это удалили, потому что нам просто невозможно работать. Вот. Но это отдельная проблема, что, конечно, цифровая безопасность немного несовместима со старыми устройствами, которые не обновляются. Вот. Опять же, столкнулись, что активистка из России, у нее старый MacBook, на который не поставить тот же генератор VPN. Вот. И пришлось подбирать для нее другое решение, которое работало бы на старом MacBook. Вот, поэтому, да, тренд есть, он потихоньку растет, особенно среди активистов, потому что все читают медиазону. Вот, но среди населения, кто не занимается активизмом, как бы этого пока не так много. Тут именно большая надежда все-таки на бигтех, которые будут людей потихоньку заставлять. Ну, кстати, Google, они уведомляют, если кто-то из какого-нибудь государства пытался взломать ваш Google аккаунт, они пишут, что типа, мы зафиксировали попытку взлома, да, возможно, со стороны акторов государства. Вот. Apple тоже могут присылать сообщение, что была попытка там, заражения вашего телефона.
Кстати, о телефонах. Вот постоянно эти разговоры продолжаются, какой мессенджер безопаснее. И вот, наконец-то, спустя годы, мессенджер Signal настроил возможность скрывать номер телефона пользователя. То есть человек может просто себе какой-то никнейм придумать и как в Телеграме по QR-коду передавать информацию о своем контакте. И Pegasus, который мы упоминали в начале и про который вообще так или иначе говорим, он как раз пользуется тем, что знает номер телефона человека и, собственно, вот вредоносную программу устанавливает именно через это знание. То есть получается, что мы идем к тому, чтобы номер телефона вообще перестал как бы то ни было фигурировать в коммуникации. И это тоже такая часть защиты.
Во-первых, очень классно, что они сделали возможность скрыть номер телефона. Потому что когда был спор, что безопаснее Telegram или Signal, у Telegram есть свои минусы, но основные минусы Signal были это невозможность скрыть номер телефона и до сих пор невозможность удалить сообщение, отправленное, если, например, по-моему, то ли 4 часа прошло, то ли сутки. То есть если, например, сообщение отправлено активисту в России и Беларуси, потом силовики получили доступ к его телефону, то нет возможности удалить чат, удалить отдельное сообщение, это все останется. Вот это пока остается, наверное, основным минусом Signal, который, по крайней мере, стоит учитывать при выборе канала коммуникации. Но зато у Signal есть малоизвестная фича. Если ты сфоткала или просто отправляешь фотографию в Signal, то там есть возможность ставить кнопочку, и он заблурит все лица. То есть, например, ты на каком-то митинге, да, сфоткала и хочешь отправить, там, не знаю, в каком-нибудь медиа или там, друзьям, чтобы потом эти лица нельзя было распознать, а мы знаем, что белорусские силовики это очень активно используют, но в России тоже, то можно нажать кнопочку, он заблурит все лица, и можно отправлять, да. Вот, и что касается как бы мессенджеров и вообще коммуникации без номера телефона, ну, это уже развивается, появляются новые мессенджеры, и это будет еще дальше развиваться. Я уверен, что мы видим время, когда WhatsApp, например, везет такую возможность, где можно будет либо скрыть номер телефона, либо, может быть, зарегистрироваться, например, там, на какой-то верифицированный e-mail, то уже будет безопаснее. И в целом, кстати, WhatsApp, он сильно прокачал свою безопасность. Там есть возможность удалять отправленные сообщения, есть возможность ставить пароли на отдельные чаты, есть возможность настроить, что если у вас Face ID, например, на айфоне, вы отворачиваетесь, он блокирует тоже WhatsApp, пока вы обратно не повернетесь. У него шифрование, то, что называется end-to-end, то есть все, все сообщения зашифрованы, и даже Apple не может прочитать, если вы архивируете на сервера Apple, прочитать, что там в сообщениях, да. Единственное, конечно, Meta и WhatsApp, они знают всю информацию, то, типа, кому вы отправляли, когда и прочее, но мы предполагаем, что они вряд ли этим поделятся с российскими и белорусскими силовиками, так что WhatsApp в целом можно рассматривать как такой канал коммуникации, особенно с учетом того, что он мало привлекает внимание. То есть, если у вас стоит Signal или какой-нибудь Simple X или Beta Chat, то есть вы таким, а что там у вас стоит? И зачем обычному человеку такие мессенджеры? А WhatsApp у всех стоит.
Это был подкаст Сапере Ауде. Слушайте нас на всех платформах, теперь еще и на Ютьюбе. Там, кстати, можно оставлять комментарии. И подписывайтесь на телеграм-канал Школы гражданского просвещения, чтобы оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!